высокую вместительную церковь святителя Николая на Болвановке в стиле московского узорочья называют последней средневековой постройкой старой Москвы. Первый храм в Слободе ремесленников был возведен в 1632 году. Спустя 50 лет его по прошению приходских людей и благословению святейшего патриарха Иоакима перестроили в камне. В начале 18 столетия на средства, пожертвованные князьями Гагаринами, церковь построили заново по проекту выдающегося архитектора Осипа Старцева. Внизу находилась зимняя теплая церковь с престолом во имя святителя Николая, чудотворца, а на втором этаже – летняя, где престол освятили во имя апостолов Петра и Павла, небесных покровителей правившего тогда государя Петра Алексеевича. Были и пределы введения во храм Пресвятой Богородицы и усекновения главы Иоанна Предтечи. В августе 1712 года новоустроенный храм освятило духовенство Успенского собора Кремля. Спустя 2 года после освящения Никольского храма в 1714 году в связи со строительством Петербурга каменное строительство в Москве было запрещено. Прославленный московский архитектор Осип Старцев принял иноческий постриг и вскоре умер. Именно поэтому Никольский храм на Болвановке называют последней средневековой постройкой старой Москвы и последним произведением последнего средневекового архитектора Москвы «Лебединой песнью» в творчестве московского зодчего, его прощанием с Москвой. Кстати говоря, Осип Старцев жил здесь где-то неподалеку, и есть версия, что это была его приходская церковь. На протяжении 18 века церковь неоднократно страдала от пожаров, но всякий раз ее восстанавливали на средства прихожан. Во время наполеоновского нашествия церковь в очередной раз выгорела, но уже спустя 2 года нижний храм удалось восстановить, а верхний, летний храм освятили лишь в 1824 году. В середине 19 века храм внутри расписали, как тогда говорили, на золотом фоне греческим писанием.
Второй этаж нашего храма был построен как трапезный храм Троицкого Сергия Лавры. Там было то же самое распределение пределов. Был предел Иверскую икону Божьей Матери, который в послереволюционное время был полностью снесен.
В начале 20 века храм обновили художники Дикарёва. К тому времени Таганка уже превратилась из ремесленного в обжитой купеческий район. Революция пришла на Таганку стремительно. В 1919 году обе Болвановские улицы переименовали в Радищевские, поскольку опальный писатель, освобожденный от ссылки Павлом I, по этой дороге возвращался в Москву. В начале 20-х годов службы в церкви святителя Николая Чудотворца были запрещены советской властью. Храм передали в аренду разным организациям. Затем в нем было устроено общежитие. В 1922 году из храма вывезли более 15 пудов серебра. Иконостасы уничтожили, живопись закрасили, установили перегородки, сбили с фасадов изразцы и сняли колокола. В 1948 году, когда строили кольцевую станцию метро «Таганская» и перестраивали Таганскую площадь, начали разрушать, так сказать, ненужный в новом ансамбле домов и улиц Никольский храм. Снесли барабаны с главами основного четверика, кровлю над трапезной, шатер колокольни. Но, к счастью, благодаря вмешательству общественности работы были остановлены, что спасло храм от гибели. Более того, все, что было разрушено, восстановили, кроме крестов на куполах. Далее он стоял закрытым и пустым. Только в 1990 году храм отдали верующим. Усилиями настоятелей и прихожан у храма святителя Николая началась вторая жизнь, второе дыхание. Работы по восстановлению продолжаются и по сей день.
Благодаря тому, что русские чтят и чувствуют святитель Николай как свой покровитель, мы имели возможность в прошлом году сделать реставрацию, наружный ремонт храма. И как на престольный праздник святитель Николай мы сказали в проповеди, и люди это почувствовали и знают, святитель Николай является дивный заступник всего православного мира. И знаем, что, как и святые отцы говорят, он является второй после Пресвятой Богородицы молитвенник и сильнейший заступник православных христиан. Если каждое воскресенье смотришь, что храм восстанавливается с такие темпы, что это видно, несмотря на трудности, не можно человек не почувствовать и не задуматься, что это не человеческое дело, а это помощь свыше, помощь святителя Николая, который является как настоятель, небесный настоятель этот храм.
До революции в храме находились бесценные древние иконы в серебряных ризах, позолоченные дубовые иконостасы, бронзовые паникадила. Невозможно за несколько лет восстановить то убранство, которое собиралось в храме столетиями. Но по мере возможности прихожане стараются вернуть былое великолепие храма.
Этот иконостас был полностью подарен в нашем храме. Я, как и говорю людей, одну рубль не потратили мы для этого иконостаса. Все пожертвовали, виднее, мастеров нынешние, которые сделали это для нашего храма. Благодаря помощи заступничества святителя Николая все идет в своему ходу потихоньку, и надеемся, что с Божьей помощью и сколько сможем, мы сделаем для улучшения и внутреннюю, и наружную убранство нашего храма.
В этом светлом, просторном храме ничто не мешает сосредоточиться на молитве.
Приход молодой, люди присутствуют на Евхаристийном богослужении, исповедуют, причащаются, соблюдают праздники, церковные праздники. И, как можно скажем, и видно все в перспективе.
Все иконы этого храма новые, но ведь нельзя икону оценивать по сроку изготовления. Глядя на нее, мы обращаемся к первообразу, и по силе молитвы, по вере дается нам помощь.
Как говорит и один старец, любая икона является чудотворной, если человек подходит к эту икону с веру, с искренней веру и верует, что Господь или Пресвятой Богородице, или святой Николай поможет ему. Зато можно скажем, что наши иконы новые, но, как и практика показывает, люди очень много посещают наш храм в дорабочее и после рабочее время.
Почти все иконы трапезной части храма пожертвованы одной доброй прихожанкой.
У нас есть 4 иконы Божьей Матери, умягчение злых сердец, прибавление ума, Царица Небесная, Державная.
Перед образом Богородицы прибавления ума молятся о даровании разума, об учащихся, об исцелении нервных болезней, которые мешают умственной деятельности. Перед иконой Пресвятой Богородицы Всецарицы молятся об исцелении от смертельных заболеваний, чаще всего от раковых, об избавлении от колдовства и заговоров. Поскольку эта икона прославилась на Святой горе Афон в Атапецком монастыре в 17 веке, когда к ней подошел молодой человек, занимающийся магией, икона блеснула как молния, и он был отброшен. Юноша раскаялся в своем чародействе и остался подвязаться на Афоне. Перед иконой Божьей Матери Державная молятся о мире в нашем Отечестве. Народное почитание великого молитвенника за землю русскую преподобного Серафима Саровского началось еще при его жизни. После канонизации, которая произошла в 1903 году, ни один православный русский храм невозможно себе представить без иконы преподобного Серафима.
Наш храм начал свое существование, богослужебную жизнь, приходскую жизнь, и были сооружены 2 киота святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Это его в честь знаменательной годовщины 700-летия преподобного Сергия. Это и в честь того, что преподобный Сергий и святитель Николай являются главнейшие и как важнейшие или самые чтимые святые в Русской Православной Церкви. Каждый четверг совершаем акафист святителя Николая в 18 часов, а каждую среду акафист преподобного Сергия тоже в 18 часов. Это богослужение молебное пение с акафистом мы решили совершать в такое время впервые в день, посвящен святителю Николая, когда люди уже заканчивают свою работу, и много людей посещают и присутствуют, и молятся во время акафистного пения в нашем храме. Я всем зрителям телеканала «Союза» желаю, чтобы читали, если у них есть возможность, хоть раз в неделю акафист святителя Николая. Или если нет возможности присутствовать в храме, в любом храме святителя Николая, то хоть домой или на работе читали акафист святителя Николая. Потому что чем больше мы читаем акафиста любого святого, тем больше мы привязываемся к этой святой, и тем больше он молится за нас. Как и святые говорят, когда человек читает акафист или молитву, или жития любого святого, в этот момент он молится для того человека, который знакомится с его житейской судьбой. Хорошее преимущество нашего храма и вспомин на того, что храм хотели разрушать и построить на это место метростанция, сейчас сохранилось, и наш храм находится на 30 метров от метростанции Таганская, на кольцевая линия, которая очень способствует те людей, которые хотят помолиться в храме, зажечь свечку. Он находится в непосредственной близости с метростанцией и является как один маленький духовный остров посередине Таганской площади.
Адрес: улица Верхняя Радищевская, дом 20.